Вкусно ли?
Ну давайте тогда помолимся, да? Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, прибудь с нами и благослови, пожалуйста, наше намерение Тебе служить. Отче, прибудь с нами, поскольку будем читать Твое Слово и слушать Слово Иисуса еще раз. И пусть это на самом деле было бы для нас ободрительно, и пусть это было бы для нас полезнее. Дай нам кое-что подобрать на самом деле очень глубокое в сердце. Во имя Иисуса. Аминь. Я хотел от Матфея, 5 глава.
Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. Он, отверзив уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследят. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? И вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна нота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убий, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта. Вы слышали, что сказано древним? не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножье ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоска сделать белым или черным. Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.
Спасибо.
Молодец.
О, от Матфея, вот 5 глава. Здесь, конечно, у нас есть, в принципе, кредо Иисуса. 5, 6, 7 у нас, в принципе, есть самые вот корни вот учения Иисуса. И написано, ну, кстати, я считаю, что эти три главы, вот Матфея 5, 6, 7, кажется, самое, наверное, важное в Библии, потому что здесь у нас есть, что значит христианство. И 5 глава, 1 стихе, он возошел на гору и сел и дал, в принципе, его заповеди. Это, конечно, очень похоже на то, что Моисей и тоже возошел на гору и дал его заповеди. Я тогда считаю, что здесь Иисус как-то сказал, что тот закон Моисеева уже все. Это уже закончилось, а я сейчас дам новые заповеди. И иногда он цитировал из 10 заповедей и дал как-то его дополнение. И, наверное, есть ощущение, что Иисус как-то дал нам более легче путь, чем Моисея. Но фактически это не то. Потому что, как мы будем смотреть и видеть, фактически он более требовательный, чем Моисей. Итак, Я хотел заметить, что вот 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6 стихах читаем тех, которые будут блажены. Блажены нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды. Я понимаю, что он имел в виду, что это тех, которые считают себя не очень духовными. Тех, которые нищие духом. Я считаю, что можно перевести в духовном плане бедный. Нищие в духовном плане. То есть духовности они считают у меня мало. Я нищий, но в духовном плане. Насчет духовности я не очень богат. Плачущие. Те, которые плакают. Но в контексте Библии плач это особо при сознании того, что я согрешил. Те, которые плачут из-за своих духовных недостатков. Блаженные кроткие. Тех, которые считают, что нет, я совсем недостоин. И все как-то в параллели. Алчущие и жаждущие правды. То есть тех, которые очень хотели бы достичь какой-то уровень праведности. Хотя они сами знают, что просто у меня нету, но я очень хотелось бы достичь праведности. Итак, этих людей, получается, тех, у кого, кажется, мало духовности, но страшно хотят побольше. И это совсем в отличие от закона Моисеева и иудаизм, где все как-то выпендривались в том, что я такой послушный, законопослушный, я все сделал хорошо, я поэтому перед всем как-то оправдан. А Иисус сказал, что нет, в принципе, я пришел для тех, которые хотели бы достичь праведности, алчущие и жаждущие правды, тех, которые хотели бы. Тех, которые считают себя не очень духовным, бедным в духовном плане. Тех, которые плачут из-за своих недостатков, но в духовном плане. Это для этих людей, в принципе, христианство. И, понимаете, Иисус здесь начинал. Он стоял перед его учеников и начинал объяснить, зачем он пришел. И начинал объяснить, в принципе, его кредо. И он начинал, в принципе, сказать, что я пришел для грешников, для тех, которые хотели бы достичь праведности. И сразу мы как-то чувствуем себя дома. Это да, это для меня. Я такой, что да, я не атеист, я вот очень хочу вот как-то достичь такой уровень праведности, но, к сожалению, у меня не получается. Я хотелось бы, но, кажется, до конца не получается. И он сказал, что вы блаженны. И тот греческий слов переведено блаженны, в принципе, означает счастливы. Из-за этого у нас есть какое-то счастье. И это, конечно, парадокс. Весь этот нагорный проповедь, это полный парадокс. И что это вот путь к счастью в том, что мы хотим приобрести достичь праведности. И, в конце концов, из-за того, что у нас есть такое желание, мы найдем тогда счастье. И седьмое, блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. То есть, опять, это добрая весть для тех, которые поищут помилование. Я понимаю, что прощение, в принципе. Блаженный 8 стих, чистый сердцем, ибо они Бога узрят. Значит, что тот свет на конце нашего туннеля, это в принципе узрять на самом Богу. Иов при такой депрессии, проблеме, срыв и в духовном плане, и здоровьем, он сказал, 19 глава, что я буду, в конце концов, увидеть Бога с моим глазами. То есть Бог существует как личность. Я столько раз об этом говорил, но я знаю, что это не очень модно. Все как-то считают, что Бог является какой-то дух, который летает куда. А я считаю, что нет, что Бог существует. И Он сделал человеком на Его подобие. И значит, что и на Его образе. Значит, не в духовном плане, потому что мы очень далеко от Бога в духовном плане. А как-то в физическом плане мы существуем именно по подобиям и по образам Его. Значит, Он и тоже существует. И когда мы говорим, что Бог существует, это значит, по-моему, что Он как реально личность существует там, на небесах. И в конце концов мы будем Бога узрять. Значит, что в конце концов Иисус придет. И когда Он придет, Царствие Небесное будет здесь на земле. То есть Царствие Божие на земле получается Царствие Небесное. И это значит, что в конце концов Бог будет переходить и жить на этом свете. Поэтому это так сложно для нас поверить. И что Бог будет как-то переселиться из небеса вот сюда, на земле. Как-то слишком чудеснее. Тем более думать, что Иерусалим, тот город, который мы сможем найти по карту, сможем даже посетить, что это была бы столица, что его престол будет один день там. Это слишком чудеснее. Мы как-то предпочитали бы более абстрактные понимания, но в Библии я понимаю, что это все буквальным образом будет. Итак, это наша надежда, что в конце концов мы будем встречаться с Богом. А для человека, который вообще не духовный, это вообще не такое чудес. Это не так чудесно. А если мы любим Бога на самом деле, если у нас в сердце есть сердце для Бога, то понятие, что вау, я буду в конце концов встречать с Ним, и мой глаз будет как-то смотреть на Него, это чудесно. Особо вспоминаю, что мы столько согрешили, мы столько дал Ему причин для разочарования. Факт того, что в конце концов мы будем с Ним встречать, это чудесно. Что мы даже будем смотреть на Бога. И это, конечно, требуется, что Бог будет изменить наше природе. Он будет, конечно, вполне дать нам прощение, чтобы мы сможем так общаться с Ним. Десятое. Блаженные изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засновать за меня. Я хотел уточнить, что за меня. Это не просто так, что люди меня злоисловили, поэтому у меня есть какое-то благодать из-за этого. Нет, это все, если это за меня. Если мы будем страдать из-за праведности, из-за того, что мы кое-что сделали по-духовному, и для этого страдали, тогда у нас есть такое благословение. Когда мы кое-что страдаем, ради того, что мы веруем, у нас тенденция думать, да ладно, нет, я не буду тогда с этим религией, с Христом. Но здесь написано, что поскольку мы будем страдать для этого, тогда благословение получаем. То есть это не все то, что люди, наверное, ожидают от Бога. Все ожидают от Бога, от Иисуса, кое-что сразу. Дай мне сразу благословение, дай мне сразу чудеса, дай мне сразу все. А нет, это не так. Бог не такой примитивный. Получается, это видно отсюда, что нам придется страдать с Ним. И, то есть с Иисусом. И ради имя Его. И это значит, что получается, что мы сможем кое-что делать для нашей человеческой пользы, и этого не сделаем. То есть, кто, допустим, грабил кое-что, и мы как-то не будем как-то бороться для этого. И думаем, да нет, я дурак, зачем я так сделал? А поскольку мы это сделаем, тогда мы получаем тех благословения. И наоборот, в 12 стихе, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Не значит, что после смерти мы будем на небесах. После смерти мы будем без сознания положения до того, что Иисус придет. И потом воскресенье, судный день, мы будем вечно жить в Царстве Божьем. Но это значит, что поскольку прямо сейчас мы страдаем, из-за того, что вы кое-что потеряли. Ради того, что я вел себя по-христианскому. Тогда Бог как-то наполняет наш счет, скажем так, на небесах. То есть Он это заметил бы и дал бы нам кое-что. Награда. Не сейчас. В Откровении 22.12 написано, что Иисус придет, и Его награда будет с тобой, с Ним, чтобы дать нам. И тут награда. Что тут награда? Это значит, что мы каждый раз мы кое-что потеряли ради Христа в этом жизни. Бог как-то добавил для нас на небесах кое-что. И мы это получаем не сразу после смерти, а когда Иисус придет. Цель и суд этого понятия судного дня. Это чтобы мы будем получать. Вот. Как-то результаты этих наград, которые как баллов, мы как-то потихонечку получили каждый день. 13. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее сольную? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Значит, что если мы на самом деле настоящие христиане, значит, у нас должен быть какой-то эффект вот на этом свете. Должен быть так. Потому что иначе, если никто не знает о нашей вере, если мы ничего доброго сделаем другому человеку, зачем тогда? И здесь несколько стихов как-то предполагается, что Бог особо выбрал каждый человек, чтобы мы будем кое-что для какой-то, для кого-то, для какого-то человека фактически делать. Это не просто так, что это все на чистом интеллектуальном уровне, что да, я согласен с этим, и галочка ставил на этом коробке и так далее. Все. Нет. Значит, что мы фактически будем соль земли. То есть тот мир, где мы живем, что у нас был бы какой-то эффект на этом земле с людьми. И если нет, если ни к чему не годно, как разве выбросить ее вон на попрание людям? То есть мы не будем на Царстве Божьем. Когда 4 глава, 19 стих, когда Иисус первый раз встречал Симон и этих ученики, которые Он приглашал за Ним ходить, Он сказал, идите за Мною, это 4 глава, 19 стих, идите за Мною, я сделаю вас ловцами человеков. Я сделаю вас ловцами человеков. То есть Он имел в виду, что это не просто вопрос сказать, да, я верю. Начинается тогда процесс. Я сделаю вас ловцами человеков. То есть я буду начинать действовать и работать с вами, чтобы вы будете тогда кое-что положительно делать, чтобы спасать другого человека. И поэтому он здесь сказал, если вы не будете соль земли, то есть если вы не будете ничего не делать положительно в духовном плане на этом земле, тогда вы ни к чему не годны. И мы не будем спасены, в конце концов. Мы все, наверное, предпочитали бы, если мы могли бы просто веровать и все. Мы все говорим, что да нет, я стеснительный. Я не такой, я не просто в этом положении в жизни. А у нас все есть связи с людьми. Мы все живем в обществе, мы живем где-то, у нас постоянно есть связи с людьми. И мы не сможем как-то быть пассивным об этом. 14 стих. Вы свет мира. Интересно, что Иисус тоже сказал, что я свет мира. То есть, поскольку мы принимаем крещение во Христе, значит, что мы являемся самим Иисусом. И все то, что право в Иисусе, право нас. Мы являемся Его телом. Мы принимаем крещение в теле Христова. Значит, что поскольку мы вот находимся во Христе, если Он свет мира, если Он потомок Авраамова, если Он, ну, без греха, все это прав и тоже у нас. И получается, что если Он свет мира, мы тоже свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Нельзя укрыться. Я понимаю, что если ты на самом деле христиан, это нельзя как-то спрятаться, это нельзя укрыться, это нельзя, чтобы других людей это не заметили бы. Часто получается, что людей, допустим, в Иране, или Эмиратах, или Сауди-Аравии, где христианство, в принципе, нельзя, довольно часто получается, что они хотят принять крещение, и они очень боятся. Могу ли я это делать? И иногда они говорят, ну хорошо, я буду это делать, но я не буду ничего никому не показать об этом. Я буду продолжать посетить мечеть и так далее, но в сердце я буду с Господом. И я заметил, что если человек на самом деле искренне, это нельзя укрыться. Хотя он ходит в мечети, хотя он открыто ничего, никому ничего не рассказывает, как-то понятно, что он христианин. Это нельзя укрыться. И с нами тоже. Если мы являемся членом Иисуса, это не может быть, что других людей это как-то не заметили. Не может быть так. Как-то даже бессознательно, но вне сознательности, мы будем как-то показать. Хотя мы, наверное, ничего не говорим. Это понятно, что кое-что у нас отличается от других. И есть какое-то, что-то общее между Иисусом и мною. 15. Зажегшие свечу, не ставлять ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Кто? Ну, написано, зажегшие свечу. Мы являемся тут свечка, и кто это, зажег? Это, конечно, Иисус, Бог, ангелов и так далее. Потому что, опять мы видим, что суд, наше призвание быть во Христе, это чтобы быть полезней кому? Это чтобы светить всем в доме. Это чтобы показать тот свет другим. И как мы это сделаем? Это не только говорится, как сказать, евангелизации, как-то проповедовать в этом плане. Я считаю, что это тоже значит, что как-то в нашем поведении мы как-то естественнее, натуральным образом как-то показываем свет в этом темноте. Что, по крайней мере, люди встречали бы у нас какой-то мере духовность, какое-то утешение, какую-то нормальность, какое-то прощение, какой-то любви, какой-то улыбка, какую-то искренность. И это вот тот свет мира. Свет для этого в темноте, где мы живем. А если мы будем как-то укрыться под сосудом, из-за того, что мы стесняемся, мы как-то не хотим, чтобы других знали, что я верующий человек. А что творится? Что будет тогда, если ты будешь вставлять свечку под сосудом? Это будет скоро всего гаснуться. И тогда, если мы будем как-то укрыться, не показывая, что я верующий человек, мы тоже потеряем вообще тот искра, тот огня, тот свет. Мы тоже будем вообще потерять нашу веру. Итак, это очень плохо. Если мы будем специально как-то решить, что ладно, хорошо, я потихонечку буду верить, но я не буду никому ничего не рассказать. Я понимаю, почему люди так и думают. Но в конце концов, если мы твердые, будем держать тут позиции. В конце концов, это свечка под сосудом. И мы сами потеряем наш свет. И мы опять в темноте. То есть Иисус начинал его кредо в том, что если мы будем веровать на самом деле во Христе, это имеется какого-то публичного аспекта, что мы не сможем просто глубоко в сердце как-то это верить и ничего никому не показать. Довольно часто мы встречаем понятие, где людей считают, что я верующий человек, но это в моем сердце. В сердце я с Богом. Хотя поверхности, они вообще очень далеки от Бога. А что значит, что я с Господом в сердце? Если, в чем отличается сказать, что я с Господом в сердце, но в мире я не буду это показать? Разве это не такой вопрос, что не может укрыться город, стоящий наверху горы? Я не думаю, что мы сможем просто так сказать, что ладно, я в сердце с Богом. Хотя, да, я это не покажу. Это как-то противоречит. И Иисус, по-моему, это прекрасно знал. Он прекрасно об этом все понял. И поэтому начинал его кредо в том, что ваша вера должна быть в этом плане открыта перед всем. Ты не сможешь укрыться, потому что ты как город, стоящий наверху горы. 19. Видите, как в одном сторону Иисус очень даже требователен, в другом сторону он как-то очень готов воспринимать людей. 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть, в Царстве Божьем, то есть после судного дня, будет, по-моему, разных уровней спасения, можно сказать. Есть тех, которые наречутся великим в Царстве Божьем, и тех, которые наречутся малейшим в Царстве. То есть тех, которые, наверное, совсем не поняли некоторые заповеди, и даже до такой степени, что они научили так людей, но они все равно будут спасены, хотя они будут, как называется, малейшим в Царстве Небесном. Павел сказал, что мы будем в Царстве Божьем как звезд, и одна звезда горит сильнее, чем другой. Иисус сказал, что у одного было бы 10 городов, у другого 5, у другого 2 города. И так получается, что, в принципе, если мы любим Бога, это не в том, что я хочу быть такой, великий в Царстве Божьем, нет. Но все равно, если у нас есть выбор между какой-то минимальностью в нашем отношении с Богом и как-то всем сердцем для Него, конечно, мы хотим не быть таким минималистом для Бога. Это не так, как Он является какой-то хозяин, и нам придется, работать, а я буду по-минимальному сделать. Нет, если у нас есть на самом деле любви для Него, тогда мы будем пробовать всем силами делать все для тот человек, то есть Иисус, который сделал все для нас, который отдал свою жизнь, который страдал, не только отдал свою жизнь, а страдал на кресте через распятие для нас. 20. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство. Откуда столько праведности? Это похоже на 48 стих. Итак, будьте совращенны, как совращен Отец ваш Небесный. Опять мы думаем, откуда такой уровень праведности, такое совращенство? Я не смогу. Иисус, конечно, знал, Он предвидел, что это было бы наше положение, это было бы наши чувства. А откуда столько праведности? Откуда такой уровень совершенства, даже как совершен Отец Небесный? Павел ответил на тот вопрос, когда он сказал, что если мой Бог Христе, тогда вся праведность Иисуса как-то считается на нашем счету. Иисус так говорил, чтобы провоцировать то желание у нас для столько праведности, для столько совершенности, зная, что мы от самого себя не сможем. Никак. Но если мой Бог Христе, тогда все то, что право в Иисусе, сейчас право у нас. Поэтому понимаете, почему я ободраю людей принять крещение, чтобы вы будете в этом положении, где вся праведность Иисуса как-то на твоем счету, чтобы Бог смотрит на тебя так положительно. 22. Это нельзя. Он сказал, гневайся на брата своего напрасно. И кто же скажет брату своему рака подлежит Синедрону? А кто скажет безумный подлежит гиене огненной? Это символ для вечного осуждения, то есть вечной смерти. И что значит сказать человеку безумный? Я думаю, что в Ветхом Завете написано, что безумный не будет в Царстве Божьем. Итак, он имел в виду, что если вы будете сказать твой брату, ты не будешь спасен, тогда ты сам не будешь спасен. Иисус тоже, другими словами, так и говорил. Итак, судить, в смысле осуждать человеку, что ты не будешь в Царстве Божьем, это очень даже опасно, потому что это является основанием тогда для вообще осуждения. 23. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим. Я столько раз это читал раньше и думал, ладно, если у меня есть кое-что против брата, если я как-то чувствую какой-то гнев против тот брата, то мне надо сперва примириться с ним и потом принести дар Богу. А это не то, что здесь написано. Здесь написано чуть по-другому. Это не написано, что если у тебя есть, какой-то проблем с братом, сперва тебе надо с ним решить тот проблем. Нет. Если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, тогда надо примириться. То есть, представляете, что есть спор между твоим человеком. Да? И для тебя это ни при чем. Он не любит, что я ношу такую рубашку. Да ладно, это ни при чем. Хорошо, я не буду поднять вот вопросы с ним. Я уже его простил и все. Я считаю, что он немножко ненормально и все. Нет. А если ты знаешь, что у него есть что-нибудь против тебя, тогда все равно надо поднять тот вопрос с ним. То есть важность примирения является на первом месте. Я так понимаю, то, что здесь написано. И зачем примирение между братьями так важно? Почему? Потому что мы все получили примирение с Богом. И если так, если мы чувствуем, что да, Бог меня простил, я сейчас Бог Христе, вся праведность Иисуса сейчас на моем счету, и да, я жду с нетерпением пришествия Иисуса, когда я буду Бога узрят, тогда придется в этом жизни придется вообще примириться с другими. То есть факт того, что мы примирились с Богом, значит, мне придется обязательно примириться с другими. Хотя для меня это ни при чем. А если для Него у него есть что-нибудь против тебя, тогда все равно надо поднять с ним тот вопрос. И кто любит поднять вопросы с человеком, у кого есть что-нибудь против тебя? Никто. Мы все предпочитали бы как-то, но не обратить внимания как-то дальше, мимо этого проблемы, этого человека. А нет, если Бог так сделал с нами, этих там, на этом планете, ну да, есть какой-то проблем с ними, если Бог шел бы дальше, мимо, то это было бы катастрофически для нас. Тогда 25-й. Мирись со соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Значит, вы ходите с друг другом на пути. А куда? С трудным делом. Мы на путешествии. Мы на пути. И куда? Тут дорога. Кончится. Это кончится перед Иисусом, перед Его судьем. Поэтому скорее мирись. Потому что мы все ходим на этом пути. И Иисус имел в виду, что если твой путь закончится, и ты пока не примирился с людьми, тогда это было бы для тебя страшно. И он сказал, если так, тогда соперник не отдал тебе, судья не отдал бы тебе слуги и не ввергли бы тебе в темницу. То есть он имел в виду, что обязательно тот дела будет ходить против тебя. Ты виновен будешь. Поэтому получается для нас поскорее примириться. И как я сказал, когда мы думаем вот тут вопросом примирения, мы всегда думаем, да ладно, я завтра буду. Я в следующей неделе. Или когда удобно я буду поднять вопросы. Но есть какое-то чувство здесь, что надо поскорее. Это стол важно, что мы будем примириться. И как я сказал, зачем такое ударение? В том, что это так важно. Зачем? Потому что Бог примирился с нами и платил столько, именно кровом своим возлюбленным сыном. И нам придется поэтому примириться. Но, конечно, возникает вопрос, а я не смогу. Человек не хочет даже со мной говорить. Павел об этом говорил Коринфянам. 14 глава, он сказал, что поскольку мы сможем жить в мире с другими, он, конечно, признал, что это не всегда возможно. Даже у Павла сам, и мы знаем, что он будет точно во Царстве Божьем. Он писал на его последнее дыхание, в принципе, в 2 Тимофея, 4 глава, когда он сказал, что я сейчас готов умереть, и скоро всего это будет. Но он жалел, что все братья в Азии, очень много, отошли от меня. Хотя спустя несколько лет Иисус писал эти же верующих в Азии. В Откровении, 2 и 3 глава. И довольно положительно говорил, что да, есть там верующие, которые будут спасены. Но они отошли от Павла. То есть Павел даже умер без полное, скажем, примирение с братьями его. И так это не всегда возможно. Но здесь просто имеется в виду, что это должен быть примирение, как в самом процессе, как в самом намерении. Должен быть для нас на очень высоком уровне важности. 28-29. Самое, наверное, возлюбленное стиха. Что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нее в сердце своем. Что это значит? Ты видишь девочка, которая ходит, и ты как-то смотрел, и вот, бум, твое спасение уже все, до свидания, все. Да нет. Я хотел обратить внимание на слово «уже». Если ты смотрел на женщину с вожделением, уже ты прелюбодействовал с нее в сердце. Уже. То есть заранее. Я думаю, что Иисус имел в виду, что в каждом случае прелюбодеяние, это уже случилось в сердце. То есть я не думаю, что он здесь имел в виду, что это нельзя смотреть на женщину. Иногда это просто вне нашего контроля. Но это что мы делаем с этими мышлениями, конечно, которые столь важны. И, наверное, в этом контексте, в следующем стихе, если же правый глаз твой соблазнит тебе, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в геенну, то есть в осуждение. Видите, два раза мы встречаем тут слово «вырвить». Если же правый глаз твой соблазняет тебе, вырви его, чтобы твое тело не было ввержено в геенну. Значит, ввержено, ввержать, значит, осуждать, значит, как-то согласны, что это не будет в Царстве Божьем. Итак, что значит? Что нам надо вырви его и бросить себе. Я понимаю, что это значит, что я буду это осуждать. Я буду это вырвать, так как недостойных людей будут ввержены в геенну. Это значит смотреть на свою жизнь и понять, что да, есть некоторые моменты в моем жизни, которые не то. Я знаю, что это ужасно, я это признаю, и я поэтому считаю, что это такое поведение, тот час моего жизни не будет в Царстве Божьем. Я так понимаю. Время уже быстро летает, да? 32-й. Он говорил насчет развода. И, конечно, он говорил в разводе для любой причины. Был такой спор во время Иисуса, можно разводиться только вдруг при любедении, в случаях при любедениях, или можно за любой причиной. Иисус сказал, что если вы будете подать ей, если вы будете разводиться с женой своей, тот подает ей повод прелюбодействовать. Он имел в виду, подумайте, что вы делаете, потому что ваше поведение, ваше решение могли бы ввести человека в искушение. И смотри, что если ты будешь разводиться с ней, подумай, разве это не будет, подает ей повод прелюбодействовать. Иисус просто имел в виду, подумайте о результате в человеческом масштабе, в поведении. Последний, наверное, момент, 33-м. Еще услышали вы, что сказано в древнем. Не приступая к клятве, но исполняя пред Господом клятве твой. Иисус сказал, что не надо никакой клятвы, просто слово ваше «да-да», «нет-нет». Он, по-моему, имел в виду, что у людей вообще есть такое понятие, что мы говорим на двух уровнях. Я просто так говорю. Не важно, если это правда, если нет. А иногда я использую клятву. И когда я клятву использую, то я обязательно правду скажу. Иисус имел в виду, что не надо так думать, что я могу говорить, общаться с людьми на двух уровнях. Просто, как обычно, ладно, я могу солгать, я могу обманывать, а если я клятву использую, то нет, я честно слов скажу. И тот русский выражение, честно слов, я по-честному скажу. Я всегда хочу добавить, а что, если не по-честному? В смысле, разве это надо? Сказать, честно слов, я скажу. А что это значит, что вообще твой слов не очень честный, а вот тот раз честно слов. Иисус имел в виду, что нет, не надо такие клятвы, что я сейчас по-честному. Нет, он имел в виду, что пусть все слова ваши да, да, нет, нет. То есть, живите, он имел в виду, попроще. что да, я, это то, что ты видишь, это кто я. И чем как-то показать какой-то имидж к этому человеку, другой имидж к этому. Туди и суди. Нет, он просто имел в виду, будь более проще. Да, да, нет, нет. То, что я сказал, это я. Это, конечно, очень сложно жить по такими вот правилам, такие принципы. И, как я сказал, это кредо Иисуса. И это в отличие от всего то, что был там в законе Моисеева. Я сказал сперва, в первом стихе, что Иисус возошел на гору и оттуда дал его заповеди. Похоже на то, что Моисей и тоже возошел на гору и дал 10 заповедей, всякий закон Моисеева. А Иисус имел в виду, что я дам Новый Завет. Но фактически, как я сказал, это более требовательно, чем ветки. Ладно, у кого есть вопросы, комментарии, мышления, да, Толик?
Я пытаюсь покоротить. Но на проститутке, как на мне алкоголике, это клеймо пожизненно. Сколько бы я 30 лет употреблял алкоголь. Сейчас, чтобы пройти мне медкомиссию, шофером стать, мне нужно пройти медкомиссию. Мне нужно доказывать психологам, наркологам, что я не конченый человек, не деградировался совершенно. Психолог потом сам признает, говорит, нормальный, не пьющий человек всю жизнь, да, не может пройти.